Дымов вылетел из подъезда сталинки и навис над палисадником, сплевывая карамельки. Тьфу ты, пропасть! Во рту все равно оставался мерзкий привкус. «Позорище какое!» — возмутился за его спиной женский бас. Обернувшись, Валентин Петрович увидел дворничиху в обнимку с метлой. Дворничиха была, как две капли воды, похожа на статую колхозницы работы скульптора Мухиной. «Ты что же свинячишь? Перекошенная твоя рожа!» — угрожающе осведомилась женщина. Дымов, привыкший, что московские дворы метут безропотные кроткие таджики, спасовал перед ее напором. Он отступил и поискал глазами машину. «Убираешься здесь, убираешься, а придут и все равно нагадят», — с нарастающей ненавистью предсказала дворничиха. «Все засрут, заплюют, загадят и кучами обложат». «Ничего ж плохого не случилось», — попытался Дымов урезонить грозную бабу. «Что вы, ей-богу, подумаешь, карамель, перегниет, польза будет». И тут же понял, что сказал он это зря. «Я сейчас эти карамельки подниму и в пасть твою засуну, чтобы в другой раз знал, где плеваться. Вот тогда польза будет», — пообещала дворничиха, приближаясь к нему. И Валентин Петрович позорно бежал. Вслед ему доносились ругательства, из которых самым мягким было жирное рыло, а он мчался, переваливаясь через двор, проклиная и Хрищевского, и Ольховскую, и всю эту затею. Рядом притормозила машина. «Валентин Петрович, я вас звал, звал!» — сконфуженно сказал водитель. «Садитесь скорее, а что это за мегера за вами бежит?» «Езжай давай!» — заорал Дымов. «Вопросы он еще задает!» Когда двор Ольховской остался позади, а Валентин Петрович осушил бутылку минералки, он немного пришел в себя. Теперь можно было спокойно обмозговать то, что сказала старушонка. «Очарует, очарует», — передразнил Дымов Анну Андреевну. «Отдала даром голубого француза и сидит вся очарованная. Тьфу, дура». «Я с ней лично побеседовал, Николай Павлович», — отчитался он перед Хрищевским. «Бабулька не совсем еще в маразме помнит, что камушек ей передала мамаша». «Мамаша, мамаша, родная ты душа», — пропел хрящ и больно ткнул Дымова пальцем в грудь. «С бабулькой разобрался, м?» Начальник службы безопасности растерялся. «А надо было, Николай Петрович, вроде указаний не поступало». «Да шучу я, шучу. Зачем ее трогать? Пускай живет, старое небо коптит, считая, она свою историческую роль выполнила. Теперь дело за нами». Дымов понял, что шеф уже выработал стратегию и тактику. Хрищевский всегда принимал решения очень быстро, а в этот раз тянуть было нельзя. Слишком уж гладко все складывалось у Вермана и Генриха Краузе. «Звать моих ребят на инструктаж?» — понятливо спросил он. «Зови». «Тех, кто поумнее, дельце-то можно сказать, ювелирное». И затрясся от хохота, довольный получившимся каламбуром. Но в итоге вышло все вовсе не ювелирно. Хрищевский даже не стал дожидаться вечера, чтобы тихо провернуть все возле дома Семы Дворкина. А на помощника, благоразумно предложившего не рисковать, наорал так, что в кабинете стены дрожали. «Пока мы ждем и коту яйца крутим, Верман 20 раз успеет передать Краузе француза. Тебя перевозчик о чем предупредил? Что у них все решено, осталась ерунда, документы подготовить. Так какого хрена нам выжидать? Верман сейчас сидит у юриста. Его придурковатый рыжий племянник второй день не появляется в салоне. Значит, там сейчас только дворник и эта баба, Морецкая. И Белов». «Так Белов-то вам не помеха, идиоты! Отправляйтесь туда и выполняйте все, как договаривались. Живо, живо, живо!» Хрищевский упал в кресло и крикнул в спину Дымову. «Только перевозчика предупреди, что вы нагрянете. Пускай отрепетирует свою роль заранее».